сёлета рэйтынг вярнуўся да больш звыклай канфігурацыі. Індэкс з'яўляецца добрым адлюстраваннем пазіцыяў урадаў у дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі ў сярэднетэрміновай альбо ў доўгатэрміновай перспектыве. Прыкметна, што без зменаў засталіся як тройка лідараў, краінаў, дзе ўрад паважае свабоду СМІ, Фінляндыя, Нідэрланды і Нарвегія, так і аўтсайдэраў. Туркменістан, Паўночная Карэя і Эрытрэя. Адной з найбольш небяспечных краінаў для журналістаў названая Сірыя, 176-е месца, дзе журналісты і актыўныя карыстальнікі сацыяльных сетак зрабіліся ахвярамі як рэжыму Асада, так і апазіцыйных груповак, якія таксама выявілі нецярпівасць да іншадумства. У Амане, 141-е месца, пракацілася хваля арыштаў карыстальнікаў інтэрнэту. Што ж датычна Беларусі, дык яна ў справаздачы разглядаецца разам з Азербайджанам. І хаця абедзве краіны нібыта палепшылі свае паказнікі, Азербайджан са 162-го месца узняўся на 156-е, а Беларусь са 168-го на 157-е, але аўтары справаздачы звязваюць гэта з тым, што год таму на рэйтынг уплывалі гвалтоўныя падаўленні апазіцыйных пратэсных акцыяў.
Беларусь заняла 157-е месца з 179 у індэксе свабоды прэсы. Днямі на сустрэчы з студэнтамі БДУ кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання Геннадзь Давыцька асуджальна выказаўся на адрас тэлеканалу «Белсат». Даслоўна, Давыцька сказаў наступнае, я цытую: «Калі чалавек вызнае і прапагандуе ідэі, за якія больш заплацяць, як асоба, а магчыма і як фізычная асоба, такі чалавек доўга не пражыве. Таму што нутраны разрыў паміж любоўю і патрэбаю – гэта духоўная прастытуцыя. Страшнейшага нічога не бывае». Канец цытаты. Журналісты тэлеканалу «Белсат» вырашылі падараваць старшыню дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі спадарожнікавую антэну, каб той меў магчымасць не толькі выказвацца пра «Белсат», але і глядзець яго. Далей Іна Студзінская.
Прадстаўнік «Белсату» ў Беларусі Міхась Янчук на ганку будынку беларускага тэлебачання, што на вуліцы Макаёнка 9, выступіў з заявай.
Я спадзяюся на тое, што з часам беларускае дзяржаўнае тэлебачанне ператворыцца ў беларускае грамадскае тэлебачанне, якое будзе служыць не толькі інтарэсам адной сям'і, ці вузкіх прыўладных колаў, але ўсяму беларускаму народу. І гэта будзе тэлебачанне, якое не будзе хлусіць уласнаму народу і не будуць пра яго распавядаць анекдоты. Хачу жыць у краіне, якую паказваюць на БТ.
Журналіст «Белсату» Кірыл Пазняк такім чынам патлумачыў мэту акцыі.
Я лічу, што прафесіянал, кіраўнік тым больш вялікага СМІ, як нацыянальная тэлерадыёкампанія, мусіць глядзець іншыя каналы, мусіць ведаць, што паказваюць калегі, тым больш, калі ён крытыкуе гэта, не глядзеўшы. Кажу, хай нават гэта будзе канкурэнтны канал. Цяпер даводзіцца такі спадзявацца, што Геннадзь Браніславіч сапраўды пачне глядзець «Белсат». Зрэшты, я не выключаю, што ён можа і глядзець. І гэта было сказана, скажам так, дзеля таго, каб не падацца занадта дэмакратычна.
Але самога старшыні Белтэлерадыёкампаніі на месцы не аказалася. Спадар Давыцька ў Маскве прэзентуе новы канал ТВ-3. Пра гэта прадстаўнікі «Белсату» даведаліся ў сераду раніцай, выпраўляючыся на БТ са свайго офісу. Падарунак, спадарожнікавую талерку і рэкламныя матэрыялы «Белсату» яны пакінулі прадстаўніку так званай гасцявой службы БТ, які ветліва паабяцаў перадаць падарунак спадару Давыцьку. Ці варта было ладзіць акцыю, несці спадарожнікавую антэну ў адсутнасць чалавека, якому гэты падарунак мяркуецца паднесці? Рэкламны кансультант Юлія Ляшкевіч кажа, што задумка была добрая. Але варта было не проста пакінуць талерку, а рабіць гэта гучна, цікава, з прыцягненнем увагі. Яна прывяла ў прыклад дзёрзкія акцыі, якія праводзіць моладзевае крыло «Змена» кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, які фактычна без аніякіх сродкаў крэатыўна ладзіць акцыі. Бо вельмі важная не толькі падстава, але і тое, як яе падаць, зацікавіць людзей.
Идея хорошая, к сожалению, немножко скомканная, спонтанно сделанная. Часто убеждаемся в рекламе, что из хорошей идеи не делается хорошая акция. Знаете, вот есть там мимики, которые социологи раздают жителям, когда они идут смотреть телевизионные программы, и ставят оценки, чтобы понять, какие программы люди смотрели, что им понравилось. Я думаю, что вот кроме Тойоты нужно было приготовить такой дневничок с просьбой оценить. То есть сделать из этого больше каких-то там закорючечек и штучечек.
Прадстаўнік «Белсату» Міхась Янчук, што да выніковасці гэтай акцыі, выказаўся так.
Калі пры наступным выступе Давыцькі мы даведаемся, што ён будзе крытыкаваць «Белсат» аб'ектыўна, то тады можна лічыць, што акцыя скончылася паспяхова.
Прадстаўнікі «Белсату» пакінулі ў сераду для старшыні Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку.
Званкі на свабоду. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чому белорусы слухают выступы Лукашенки? На мой погляд, тут у кожного свое. Я, например, слухаю его выступы, переодольваючи агиду, бо хочу доведаться, якую черговую гадость он рыхтует для нашего народа. Колгасники млеют от его, бо он размовляет ихней мовой и говорит то, что они хочут чуть. Тем больше, что информацию они черпают выключно с белорусского радио и телебачення. Тому чего можно чекать от их скалеченных лушней и пьянством? А он им дает хоть виртуальную, але выспу упевненности и стабильности у их беспросветном житті. На жаль, есть и еще одна категория людей, которые отримливают задовольнение от его выступов. Але, как правило, и они не тяжарены моралью и интеллектом. Вельми радует то, что худкими темпами растет количество людей, яких нудить от его промов. Аркадий Вацевич.
Наш минский номер 266-39-52. Телефонуйте нам круглые сутки.
Блиц-анализ свободы.
Мы пропонуем продать невеликие доли нафтану и Беларускалію. Так заявил старшиня Державного комитета о питаннях майомости Георгий Кузнецов. Ці можна сказати, що білоруське керівництво заспіло до приватизації основних підприємств? Чи добра тепер кон'юнктура на міжнародному ринку для продажу флагманів білоруської витворчості? На це питання Віталя Циганкова відповідає оглядальниця газети «Білорусський ринок» Тетяна Маньонок.
Заява старшині Державного комітету майомості Георгія Кузнєцова про те, що гэты комітет пропонує продати акції Беларускалія і Нафтану, пакети акцій. Наскільки гэтая заява уже адлюстровує увесь підхід білоруського керівництва і який процент гэтых акцій, на вашу думку, білоруське керівництво уже готове продати? Яка може бути величня гэтого пакету?
Це не перша історія з продажем і оформлением подобного лігого списку. Це було в минулому році, ми ж пам'ятаємо, тоді вже наша держмайомість розставала сумісно з урядовими чиновниками подобний спис, десь і там було вже 19 підприємств, правда, тоді білоруська лігія не називалася. Його, я так розумію, будуть продавати у опошню чергу, бо це та золота курица, яка несе золоті яйки. Що тичиться нафтану, ось ви пам'ятали про це підприємство, так не дивно, скільки опошнім часом, скільки разів президент Білорусі заявляв, що він готовий продати пакет акцій нафтана. І навіть кошт називав під час візиту у Литву, це 3 мільярди доларів. Саме головне, це кошт, це питання і готовність білоруської керівництва продавати справді ці підприємства, бо продаж – це завжди некий компроміс між покупником і продавцом. Чи буде досягнути цей компроміс? Це велике питання. Чи будуть слушні улічені ці пропонови держмайомості до уряду? Так само питання. Можливо, уряд і може сформувати цей список, чи буде він підтриманим президентом? Це велике питання.
Ну, а що страшного, що, скажімо так, небезпечного для влади і для економіки белорусской у тим, коли, ну, некий невеликий процент, там, 10-20% акцій уже цих підприємств будуть продадені у приватні руки?
Треба розуміти, що нафтан сьогодні – це комплекс нафтан-полімер, перш за все, і кому потрібен 10-15% акцій нафтану, якому власнику, навошто? Тим може він яким чином впливати на прийняття яких стратегічних питань про звіттю в цьому підприємстві і так далі. Питання є, що так само, чи потрібен пакет акцій Білоруськалія, ну, видовищно, що такі покупники можуть знайтися. Це, перш за все, повна теж компанії Індії, ну, наприклад, чи навіть китайські компанії. Але це дуже серйозна гульня з цими пакетами, тому що ми відомо видатно, що велику цікавість, стратегічну цікавість до цього пакета проявляє Російська Федерація, перш за все, компанія «Уралкалій». Коли Білорусь був в нейку особливу таку гульню вести з продажем пакета акций «Беларусь-Калия» – это довольно небеспечно, я так скажу, потому что это может выкликать серьезную незадовольность Российской Федерации. На что сегодня вести на вот размову, коли ситуация на калийном рынке не самая лепшая для того, как продавать эти пакеты акций, потому что конъюнктура опошним часом значно погоршилась, и на этом фоне, я так разумею, некий власник не будет продавать пакет «Беларусь-Калия», лечивая то, что пока что есть иншие активы, которые можно продавать, отримать те гроши.
Блиц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» тэмы дня. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала індэкс свабоды прэсы «Беларусь» на 157-м месцы. Дзяржаўны камітэт па маёмасці прапануе выставіць на продаж мінарытарныя пакеты акцыяў акцыянерных таварыстваў «Беларусь-Калі» і «Нафтан». Супрацоўнікі тэлеканалу «Белсад» перадалі ў Белтэлерадыёкампанію спадарожнікавую антэну для генеральнага дырэктара Геннадзя Давыцькі. Ініцыятар агульнанацыянальнай дыктоўкі, палітолаг Уладзімір Падгол, заклікае ўдзельнікаў гэтай акцыі дасылаць напісаныя тэксты лідару «Маладога фронту» Дмітру Дашкевічу ў гарадзенскую турму номер 1. Грамадскае абмеркаванне перспектываў развіцця гістарычнага цэнтру Менску, якое адбылося ўвечары 29 студзеня, чарговым разам засведчыла адсутнасць паразумення паміж чыноўнікамі і жыхарамі. У часе бурлівых спрэчак нават прагучала радыкальная прапанова знесці будынак адміністрацыі і аднавіць на гэтым месцы зруйнаваны некалі юбілейны рынак. У такім выпадку хоць для людзей будзе толк, такія чуліся воклічы тамтэйшых старажылаў. На абмеркаванні быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Прадстаўнікі ўладнай вертыкалі, а таксама прадпрыемстваў «Менская спадчына» Мінскграда адчулі народны гнеў у першыя ж хвіліны. Пасля таго, як намеснік кіраўніка адміністрацыі цэнтральнага раёну Дмітрый Ляшчынскі агучыў склад працоўнай групы па сістэматызацыі выказаных грамадзянамі заўвагаў, прысутныя абурыліся. Чаму ў камісію не ўключаны самы зацікаўлены бок у гэтым працэсе? Гаворыць жыхар вуліцы Рэвалюцыйнай Александр Каржанеўскі.
На нашым пункце 17 палажэння аб абшчэсных абсуждэннях, у котором говорится о том, что в состав комиссии в обязательном порядке приглашаются представители общественности.
Обязательно. Что это такое?
В районах размещена информация о том, что здесь проходит собрание по общественному обсуждению.
Лаконично отказавши, что такая умова, мауляв, зусім не абавязковая, организаторы все ж обяцалі улічыць пажаданне. Пакуль же персональный склад комиссии застаецца ранейший. Уже згаданы спадар Ляшчынскі, галоўны архітэктор центрального района Таццяна Чыжык, начальник управления архитектуры Менгарвыканкаму Сергей Осипов, депутат Менскага гарсавету Юрий Канзас, галоўны архітэктор проекту «Менская замчыща» Сергей Багласаў да іншыя. У выпадку ухвалення скарэктаванага генеральнага пляну пад знос пойдуць не толькі гаспадарчыя пабудовы, але і шэраг жылых дамоў. Большыню ўдзельнікаў, як прыкладам Юлію Балашевіч, цікавіць адно пытанне. Які лёс чакае жыхароў такіх дамоў?
Сегодня вас не снесуць, завтра вас не снесуць, а послезавтра вам придёт повестка из этого помещения, то, которое мы кормим своими налогами, что ваше имущество уже, простите, не ваше, что своим имуществом, на которое вы кровно заработали, вы не имеете права распоряжаться более без его ведома. Если вы хотите прописать свою мать или дочь, вы должны прийти на поклон.
Зрэшты маленькай перамогі грамадскасць усё ж дамаглася. Чыноўнікі прызналі пляны рэарганізацыі занадта амбітнымі і запэўнілі, што прынамсі да 2017 году жылыя дамы ніхто чапаць не будзе. Аднак далейшыя перспектывы гістарычнага цэнтру застаюцца цьмянымі. говорить головный инженер предприятия «Менская спадщина» Михаил Жих.
По результатам первого обсуждения уже автор проекта внес изменения. Там взноса никакого нет. Уже прошли обсуждение по профессиональным союзам. И мы вправе принять каждое ваше разумное предложение. Ошибочное то решение, которое было заложено проектом, оно уже не мог освободить. Уже это примите как данное.
Жихар дому номер один по Менским проспекте Пераможцев Сержук Сыс констатуе, за два десятки годов обновления центральной частки столицы ниякого доверу до чиновников уже не засталося.
Вот выступали по Рыцинной улице. Я сегодня приканался, что и частки дома на проспекте Пермурского 1, там будет улица пролегать новая, которая ходит в 44-й школе. И тому доверать, в принципе, не мама абсолютно. А кроме того, ей дивно, что на месте жилого фонда никого не хапает за развитие мощной Минску, офисные микрорайоны, которые носят, будут пробираться в пустыню. Как Троицкое предместье, когда туда придешь носа, там просто одни крысы бегают. Или не жахливо, когда исторический центр перебирается в мертвый город.
Згодно с дейным генпляном развития исторического центра Минску, ухваленным у 2006 году, под знос запланированные хлебзавод номер 1, шпалерная фабрика, школа номер 44, были военкомат, а так само особные жилые домы по улицах Романовская Слобода, Шпалерная, Раковская, Комсомольская да и інших. От тотальной зачистки горожанов уратуюсь только коренные змены у городобудовничих документах.
Конфликт у историчном центре Менску. Жихары супрать чиновников. Тему подрихтовал Ігор Корней.
Чому народ його слухає? Кшиштоф Кравчик і молитва маці. Подарунок чи хабар? Владимир Висоцький і $500. Про гета, а я ще про терориста з падшиванцем у свіжих дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка пазней сёння. Недобор у милицейских отделах примушает кадровые службы Министерства внутренних справ запрошать на службу в милицию навод тех, кто не служил в войску. Днями пропанову поступить в милицию отримал ведомый демократичный активист. Подробязней Олег Грузилович.
Молодофронтовец Роман Васильев летос некольки разов сидел на сутках за удел в оппозиционных акциях. Коли у минулую субботу Роман достал с поштовой скрыни лист в милиции, был переконанный, что это связано с ягоными отсетками те судами. Ажно выявилось, что с Жодинской городской милиции ему пропонуют пройти гуторку и поступить до их на службу. По воде листа у Жодинской милиции есть вакансии в широговом и навод начальницким складе. Романа пропонова не спокусила.
Ты, с которого я сутыкался. Трусливые все. Боятся сказать правду. Они все свечили супрать меня, а в том, чего не было.
Чему Романом Васильевым затекавилась именовица Жодинская милиция? Отказ у молодофронтовца простый, бо он, хоть живе в Менску, прописанный у Жодине. Тому его и охопила кампания пошуку новых кадров для мясцовой милиции, якую зараз проводит отдел кадров городской управы милиции Жодина. Набираю телефон отделу кадров и пытаюсь про умовы залечения у милицианты.
Вакансия есть. Мне нужно увидеть ваши документы, чтобы сказать, на какие специальности, на какие должности.
Вы берете только тех, кто служил или кто не служил?
Мы можем брать и тех, кто не служил, если есть высшее образование.
А возрастной какой-то лимит есть?
На офицерские должности до 30, на рядовые до 20.
Относно пропонованных заробков у милициантов, супрацовница отдела кадров сказала, что про это поведомить только на гуторцы. У прессовой службы Министерства внутренних справ подтвердили, что недохоп кадров у милиции есть, а лекоп назвать помер дефициту кадров попросили час. Что до огульной личбы тех, кто служит и працует в милиции, то эта личба оказалась для службового корыстания. Николай Козлов звольнился с милиции в звании подполковника в 2009 году. Былый милициант меркует, что на той час у Беларуси было больше за 100 тысяч милициантов, и уже тогда кадров не хапало. Зараз, по воле господина Козлова, текучесть кадров повеличилась.
Качество набора никакого, сейчас речь идет о выживании многих подразделений. Спецназы, бригады, они себя чувствуют вполне комфортно, а все остальные, те, которые вот непосредственно на которых ложится вот тяжесть ежедневной работы милиции, а не раз там в квартал дубиной помахать. Здесь основная проблема в кадрах. Поэтому, естественно, уходят престиж, милиция упал, уже ниже некуда. Я не припомню такого, чтобы с таким презрением относились к сотрудникам милиции.
А заробки?
Ну, разное. Заработки-то более-менее приличного человека, занимающего приличную должность, имеющего стаж. А человек молодой, который приходит, у которого все это минимально, минимальные заработки.
Былый милициант Николай Козлов у интервью Олегу Грузделовичу.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Черговый фрагмент книги «Успоминов» Станислава Шушкевича «Позднее сегодня».
Картотека Сталина. Щодня на сайте «Свободы» публікується 1000 іменов ахвяров комуністичного режиму у Білорусі.
Лабецкая Надія Михайловна. Народилася в 1889-м у вёсцы Прыхабы Расонскага району. Беларуска сялян, калгасніца ў калгасе «Чырвоная Беларусь» у вёсцы Артейковичы Полацкага району. Арыштаваная 11 снежня 1937-го, асуджаная 8 студзеня 1938-го тройкай за контррэвалюцыйную агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 13 лютага 1938-го, рэабілітаваная 25 красавіка 1964-го. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. 1000 именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У пятницу 1 лютого на ваши пытания в часе онлайн-конференции на сайте Свобода.орг откажет кинорежиссер, директор Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса, старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос. Задать свое пытание Владимиру Колосу вы можете уже теперь на сторонце форума на сайте Свобода.орг.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
31 студеня 1563 года 60 тысяч представников братнего российского народу, а может и значно более, братов не личить, на чале с генералиссимусом Иваном Жахливым подступили до муров городу Полоцку. Еще 1040 гостей из усходу тягнули на себе тое, что мусило назавжды засвечить братерскую любовь московцев до палачанов. 200 гарматов и інший цалком мирный рыштунок. Генералиссимус Иван был человек незлостный и никому не жадал благого. Подумаешь, сына родного забил. Дык у его же еще целых двое засталося, Ванечка и Федечка. А что людей пачками губил, дык было б тае бяды. Чаго-чаго, а гэтага майна у московских господаров заўсёды хапала злишком. Чаму ж смутак расіў у гэтыя зимовые дни светлые вочы Ивана? Бедный цар просто хотел вернуть свое, законное, Валынь, Галицию, да вось Полацак. Ён жадаў усяго толькі любові, а яго чамусьці ніхто не любіў, нават уласныя падданыя. Яго палюбяць праз некалькі стагоддзяў, напішуць пра яго раманы, здымуць фільмы пра тое, як ён бараніў радзіму і мяняў прафесію, адзначыць вайсковы геній, волю, веру і дзяржаўны розум. Але любоў такая рэч, якой заўжды хочацца тут і цяпер. І вось перад ім, як піша Владзімір Арлоў, ляжыць галоўная цвердь Вялікага княства Літоўскага, горад з 9-вежавым замкам, з 12 манастырамі і 18 храмамі. і зусім невялікім гарнізонам. Бяры і любі. Але праклятае места чамусьці не жадае царскай любові. Калі б у Івана быў гучнамовец або радыё, ён, напэўна, загадаў бы з раніцы да раніцы круціць мантры на туземным нарэчыі кшталту гэтай. Ой, калі б калі маскалі прыйшлі, нашы родныя веры одныя. Але радыё ў яго няма, і любові таксама ўсё ніяк не адчуваецца. Карыстаючыся памылкамі абаронцаў, на 16-ты дзень аблогі Іван, паабяцаўшы папярэдні абаронцам Полацку волю і захаванне іхнай маёмасці, пасля жорсткіх баёў бярэ горад. І Полацак захлынаецца ад прыступу братэрскіх пачуццяў. Габрэяў топяць у дзвіне, усіх, хто няправільна хрысціцца, забіваюць без суду і следства, хаця можна толькі ўявіць сабе гэты суд, калі б ён адбываўся. Монахаў сякуць шаблямі, па ўсім горадзе гвалтаванні і кроў, спаленыя некалькі храмаў і 3000 двароў, маёмасць месцічаў рэквізуецца на братэрскія патрэбы і звозіцца ў Маскву. А любові ўсё роўна, як не было, так і няма. Хаця, здавалася б, цяпер жа ўжо не адкруцяцца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
З вамі па-ранейшаму радыё «Свабода» ля мікрафона Юрай Збушлякоў. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Организация «Репортеры без межу» опубликовала индекс «Свободы прессы». Беларусь на 157-м месте сирот 179 краинов. Державный комитет по маемости пропонуя выставить на продаж миноритарные пакеты акций у акционерных товариств «Беларускали» и «Нафтан». Супрацовники телеканала «Белсад» передали у «Белты» радиокомпанию сподорожниковую антенну для генерального директора Геннадия Давыдьки. Инициатор агульнанацыянальнай дыктоўкі палітолях Уладзімір Падгол заклікае ўдзельнікаў гэтай акцыі дасылаць напісаныя тэксты лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу ў гарадзенскую турму нумар 1. У 2013 годзе будзе перагледжаны генеральны план забудовы Менску. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Дмітрый Семянкевіч.
У ефіры Радіо Свабода. Добрый дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Чаму ў Беларусі ўсе слухаюць Лукашэнку? Толькі таму, што ён нікога іншага ў тэлевізар не пускае? Ці ўсё ж ёсць іншыя прычыны? Вось такія пытанні я задаў вам у папярэдняй перадачы і атрымаў, за што моцна дзякую, добрую жменю адказаў. Сёння з іх і пачнём.
Уважаны Ян Максімюк, вы пыталіся ў званочках сваіх апошніх да слухачоў, чаму беларусы слухаюць даўжэзныя прамовы Лукашэнкі, вераць яму ці больш некага слухаць. Слухаць ёсць каго не дапускаюць. Наконт веры і не ўжо не вераць у большасці сваёй беларусы Лукашэнку. Чаму